Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вам. И снова мы вместе. Совсем недавно, в мае, мы общались. Время летит быстро, дни лукавы. Мы иногда думаем, что пишем черновик, у нас останется временный чистовик. Но дни летят очень быстро, не думая о секундах свысока. Очень рад, что вы пришли на эту программу. Хотел спросить вас, как вы себя чувствуете, как настроение. Прежде чем я расскажу вам, что будет в течение 4 дней на наших программах, хотел узнать, как вы, что с вами, как вы себя чувствуете, в каком настроении находитесь. Как? Говорят, отличное настроение. А есть у кого не очень хорошее настроение? Есть люди? Есть, видите, все по-разному бывает. Угу. Здорово. Хотел представить вам программу «Счастливые родители, счастливые дети», ибо счастью может научить только счастливый человек. Хотел немножко рассказать вам о содержании этой программы, что мы будем делать с вами. Знаете, все проблемы личности, вот как исследователь, я часто исследую эту тему, хочу вам сказать, что вот эта точка слома личности – точка, где начинается достаточно сложная жизнь у человека, и он никак не может понять, в чем смысл давления судьбы, которая приходит в его жизнь, начинается, как я понимаю, в одной точке вот это все, когда человек теряет ощущение чистой своей божественной природы. Это происходит обычно в детстве, когда ребенка ругают за каждое рассыпал, за каждое не то сказал, не то сделал, не отделяя поступка человека от его чистой божественной личности. И тогда в маленьком существе зарождается идея, что я совершаю ошибки, я плохой человек. И поэтому очень сложно жить, когда я ощущаю себя плохим человеком. Поэтому я полагаю, что все искажения в судьбе человека, все сложности в его жизни происходят тогда, когда происходит вот эта ситуация внутри личности человека, когда он теряет по разным причинам ощущение своей чистой божественной природы, когда он при любых обстоятельствах хороший человек. Поэтому особенность нашего курса в том, что, несмотря на то, что у нас есть дети, или, возможно, мы готовимся к их появлению, статус нашей темы в том, что дети, они сегодня с небес. А родители тоже с небес. Почему? Потому что они тоже дети. Поэтому на протяжении всей жизни нам нужно долюбливать себя, доращивать себя, несмотря на то, что наши собственные дети уже выросли. Поэтому особенность нашего курса в том, что он будет, поможет нам за эти 4 дня залечить те раны, те пробоины, которые случились вследствие не очень осторожного обращения к нам со стороны родителей. Хотя, чтобы идти в эту тему, нужно прекрасно знать одно очень серьезное правило. Родители – это идеальные проводники нашей судьбы. Критика родителей – прямой путь к повторению их судеб. И если у нас есть желание критиковать своих родителей, Всевышний как бы дает часть судьбы мамы и папы каждому из нас для того, чтобы спросить, ну как, сам понеси, прежде чем критиковать, вот ту судьбу, которая была у родителей. Поэтому высочайшая квалификация наша будет в том, чтобы идти в эту непростую тему, в эту непростую тему. Туда нужно идти с определенной квалификацией, иначе будет соблазн критиковать тех, кто дал нам не то рождение, не те возможности и так далее, как будто бы. Поэтому мы идем туда с такой квалификацией. Благодарить наших родителей за намерения, потому что намерения были всегда лучшими. Но никогда не судить за методы, ибо методы достались в наследство от родовой системы. Поэтому отличать добрые намерения родителей от их не всегда экологичного воплощения в жизнь, это будет квалификация. Благодарить за намерения, но никогда не судить за методы. Поэтому прощение детьми, отсутствие родительской заботы, друзья мои, очень важная вещь. Очень важная вещь. Прощение детьми, отсутствие родительской заботы будет заключаться в том, что мы просто не продолжаем дурную традицию дальше. Рождается поколение со здоровой психикой, которое перемирит то поколение, которое враждовало. Лучшего способа примирения поколений еще не найден. Я вообще на русском языке, понятно, что я говорю? Или пока не очень? Как вы воспринимаете то, что я говорю? Спасибо. Вот особенность нашего курса будет в этом. Дорастить себя как своего ребенка, научиться быть счастливым, чтобы рядом с нами дети чувствовали наше счастье. Поэтому тема так и называется «Счастливые родители, счастливые дети». А с чего мы начнем? Первые две темы, они очень, на мой взгляд, чрезвычайно важные. Наверное, мы будем разбирать с вами глубокие темы, такие как нам смотреть на ребенка, каков философский взгляд на ребенка, в чем смысл безусловной любви для ребенка. Безусловная любовь – это фундамент тех образов, которые ребенок впитывает для того, чтобы быть счастливым человеком. Вопрос, как же нам любить безусловно, когда дети все время нарушают условия, при которых их можно любить? Интересный вопрос. Поэтому в чем истинный смысл сотрудничества между взрослыми и детьми? Каково значение негативных эмоций в жизни ребенка? И почему, если у ребенка нет возможности в семье, в школе, в мире проживать негативные эмоции, стыд, скорбь, страх, боль, ему очень сложно в этой жизни будет соприкоснуться с позитивными эмоциями? Очень сложно будет соприкоснуться с позитивными эмоциями. Итак, каково значение негативных эмоций в судьбе ребенка? И почему, если не дать ребенку активно пережить негативные эмоции, не наказывая его за это, а рассматривая это как возможность освобождения его от негативной судьбы, то он никогда в этой жизни не сможет перейти к позитивным эмоциям, к радости, к спокойствию, к уверенности, к своему счастью? Почему дети лгут? Каковы сценарии проживания детьми негативных эмоций? В чем смысл ответственности и безответственности? Почему лучший способ научить безответственности, а это означает один на один оставить ребенка со своими ошибками? Так ему и сказать, ты мало старался в этой жизни. А ответственности не придется говорить ни одного дня. Поэтому мы живем в такое время, когда эта категория милосердия убывает. Слишком рано детей считают взрослыми. Поэтому если до 9 лет начать воспитывать абсолютную ответственность, к 18 годам мы получим полную безответственность. Это все темы, которые входят в это понимание истинный смысл сотрудничества. И каковы две причины сегодня, по которым дети перестают рассматривать маму и папу как самых близких людей на земле, выключают их и включают интернет или что-нибудь наподобие. Как может сегодня произойти, что те, которые обеспечивают безопасность в этом мире, мама и папа, люди, которые ближе всего к детям, становятся выключенными, им противоборствуют, возникает много конфликтов? Это тема нашего исследования. И, возможно, достаточно очень такая практичная, потому что вещи, которые мы будем изучать, уже можно сейчас применять. И я полагаю, что это будет определенным благом для нас и для наших детей. А это будет сегодня и завтра, эта тема. Завтрашняя тема, послезавтрашняя тема, она чрезвычайно важна. И о чем я хотел поговорить в этой теме? Эта тема не так глубоко исследуется сегодня в мире. Она исследуется, конечно, но, на мой взгляд, исследуется поверхностно. Меня учили говорить смыслами. Если смысл понятен, его можно распаковать в любой ситуации. Если понятен метод, метод не всегда работает, ибо человек находится в бесконечной динамике своего изменения. Выучив метод, он зачастую не работает. Но если понятен смысл... Поэтому два следующих дня мы посвятим ключевым идеям воспитания мальчиков и ключевым идеям воспитания девочек. Мы рассмотрим с вами глубинные вещи отношения мать-сын, отец-сын, отец-дочь, мать-дочь. Знаете, в какое время мы начинаем тему исследования ключевых идей воспитания мальчиков? Очень непростое время. Время, знаете, сегодня средства пропаганды, средства массовой информации, образование насаждают в обществе в мужчине зависимый тип психики. Что это означает? Это постоянная зависимость, постоянное стремление жаловаться на жизнь в мужском типе психики. отсутствие волеизъявления, созидательного начала, такое глубокое стремление к потребительству и накопительству. И все это делается таким образом, что мужской тип мышления совершенно не отличается от женского. То есть чисто психологически мужчина становится подобным женщине. Это вот в такое время мы начинаем и тему «Ключевые идеи воспитания мальчиков». Вот это все приводит к тому, что сама тема взаимоотношений становится тупиковой. Потому что если есть две женщины, то тогда отношения однополые. Но, простите, изначальный замысел мироздания совершенно другой, двуполый. Господь сотворил человека по своему образу, мужчину и женщину. И это изначальный замысел творения. А что сегодня происходит? Демоническая цивилизация что делает? Первое, что делает демоническая цивилизация сегодня в обществе, она просто убирает мужчин с игрового цивилизационного поля. Просто убирает. Потому что если нет мужчины, общество становится аморфным. В нем можно делать все, что угодно. Тогда не будет защитников, тогда не будет кормильцев, тогда не будет хранителей, тогда не будет учителей, тогда не будет продолжателей рода. Потому что если нет мужчины, тогда появляется в обществе аморфный слой, в котором можно делать все, что угодно. Там не будет защитников и хранителей, там будут просто потребители, которых легко сбить с истинного пути и просто обратить их в ничтожество. Сегодня это и происходит. Поэтому первыми жертвами вот этого цивилизационного заказа или, простите, цивилизационного проекта становятся мужчины. Поэтому мужчине нужно сообщество, где бы он вырос как мужчина, где бы он взял за что-то хотя бы грамм ответственности. С этой секунды начинается мужской тип мышления. Поэтому, когда с мужчиной случаются сложности, трудности, когда в его жизнь приходят тяжелые ситуации, мужской тип мышления начинает размышление со следующего понимания. Когда жизнь показала мне палку, это ставит меня на колени, это ведет меня в положение раба или трансформирует когда, как личность, чтобы совершить шаг навстречу проблеме и защитить тех, кто рядом со мной, женщин и детей. Вот отсюда начинается мужской тип размышления. И сегодня мы живем в таком обществе, когда вот это цивилизационное поле выдавливает это мышление. Мужчина становится слабым, с немужским типом мышления. Женщине очень сложно находиться рядом с такими людьми, потому что особо никто не несет ответственность за женщин и детей. Нету возможности одухотворять реальность, в которой находится мужчина, а ему предписано это делать. И в этом понимании мы начинаем эту тему в очень непростое время. Мы будем говорить с вами о том, что это послезавтра ключевые идеи воспитания мальчиков. И мы будем говорить с вами о том, что у мальчика нет защиты от матери, разбирая отношения мать-сын. Это то, о чем я сейчас сказал, закладывается матерью. И у мальчика совершенно нет возможности противостоять сознанию матери. Мальчик сознание матери впитывает некритично. У него нет фильтра против материнского сознания. Поэтому все беспокойства матери по отношению к сыну будут его отношениями с обществом. Если она беспокоится о нем, если она понимает, что он не может принять решение, она беспокоится, что он свалится в какую-то зависимость, это будет его отношение с обществом. Мальчик наследует лучшие качества своего отца, если у матери есть грамм уважения к собственному мужу. Поэтому если у матери нет какого-то глубокого уважения вообще к мужскому принципу, мальчик будет очень сильно страдать. Он будет задержан на пути к мужской инициации. А мужская инициация означает разворот сознания мальчика в сторону ответственности и понимания, что ему предстоит в этой жизни четыре великих роли, архетипа, которые за миллионы лет не изменились. Защитник, кормилец, учитель и продолжатель рода. А дальше мы рассмотрим с вами отношения отец-сын. Ибо если мальчик не перешел под покровительство отца, тренера, мужской энергии, инфантилизм, слабоволие, нежелание принимать ответственность будут спутниками жизни. Он может пускать пыль в глаза, но при этом ему неведомо, что такое верность, стойкость, щедрость, уважение других людей. Поэтому отец – это изначальный представитель Бога, изначальный представитель законодателя, представитель чувства меры, закона и справедливости. И отношения с ним сложно переоценить. Далее наша тема – ключевые идеи воспитания девочек. Мы будем говорить о отношении отец-дочь, ибо с 3 до 7 лет отец играет бесконечно важную роль в жизни девочки. Его задача в это время – вдохнуть в нее веру, что она любима и находится под вечной его защитой. Все проблемы, тяжелая судьба в жизни девочки начинается с одного момента. Когда она поняла, что у нее нет защиты. Когда она поняла, что ее просто так любить нельзя. Она поняла, что ее нужно любить за что-то. И вот это падение низкой самооценки, уменьшение самооценки ведет к тому, что девочка по обе стороны океана сегодня вынуждена иногда защищать себя сама. Это очень тяжелое положение. Она не рассчитывает на то, что они могут позаботиться. И из 7,5 миллиардов людей она привлекает тех, кто будет ее использовать. Согласно ее мышлению, согласно ее мировоззрению. Поэтому задача отца сверхважная. Вдохнуть в нее веру, что она любима и находится под вечной ее защитой. Я буду говорить о своем примере, поскольку я воспитываю дочь, уже 27 лет, и, возможно, это будет интересно. Ну и отношения мать-дочь. Мы будем говорить о том, что девочка совершенно не воспринимает воспитательные идеи матери. У мамы очень много воспитательных идей. Убрать свою комнату, взрастить женские качества. Это все здорово, это все хорошо. Но девочка этого не воспринимает. Девочка воспринимает способ поведения матери. Девочка воспринимает внутреннее состояние женщины. Девочка воспринимает эмоциональную культуру матери. Поэтому если мама в сердцах говорит о том, что нужно убраться в своей комнате, и при этом применяет много разных эпитетов, то девочка не запомнит о том, что девочка – хранительница чистоты и домашнего очага. Девочка запомнит ту интонацию или язык, о котором мать говорит. Поэтому самопожертвование женщиной другим должно быть в здоровом ключе. Это означает, что у женщины должны быть силы заботиться о других. Поэтому если она небрежна к себе, то ее самопожертвование звучит в нездоровом ключе. Это означает, что она сама не получает защиту, покровительства, у нее нет сил. Поэтому жертва со стороны родителей хороша, если она не приводит к жертве со стороны детей. Потому что очень сложно жить в семье, где видно, что старшие просто гробятся на твоих глазах. Дети входят в огромные долги, потому что долгое время не удается радовать маму и папу. А значит, дети не отделяют себя от мамы и папы, и тогда они берут это все на себя. Я плохой, мне не удается порадовать маму и папу. Так возникает отчуждение между самыми близкими людьми на Земле. Вот такие темы. Ну, возможно, тема конфликтов, потому что в гуманной педагогике тоже то и дело возникают конфликты. Но как гуманная педагогика подходит к конфликту? Слово «гуманное» – это не то, что какой-то, допустим, милосердный или добренький. Это внешнее сопровождение этого слова. Мы сейчас живем в такое время, когда из слов уходит их изначальный смысл. Мы живем в понятии формы и сути. Строятся больницы, но там не всегда есть доктора, которым мы можем доверить свое здоровье. Форма есть, но она не всегда насыщена праведной сутью. Строятся школы, но там не всегда есть люди, которые пришли для того, чтобы светить. Я сейчас никого не ругаю, я просто говорю о том, что кто-то выбирает авторитарный, жесткий подход, не понимая, что ребенок – это явление, у него безграничные возможности в духе, у него миссия, ему надлежит оставить чудо на земле, внести свой вклад в копилку мировой цивилизационной культуры. Поэтому слово «гуманный» означает «умен», смертный, ищущий связь с высшим. Человек, неудовлетворенный состоянием своего сознания, хоть раз в жизни подвергший сомнению свою непререкаемую правоту. Поэтому в гуманной педагогике она не педагогика ласк, не педагогика какого-то тотального одобрения, не педагогика, когда мы совершенно не делаем никаких замечаний, именуя это любовью к детям. Это такая, знаете, псевдопедагогика, связанная с особенностями нашего мышления. Гуманная педагогика означает вернуть понимание ребенку про самого себя. Иногда строго. Но культура будет заключаться в том, чтобы человек, который с нами находится рядом, его сознание выросло. Тогда мы служим. Поэтому неважно, кто с кем конфликтует. В гуманной педагогике неважно, кто с кем конфликтует. Я с ребенком или он со мной. Конфликт будет справедливым только в одном случае. Когда он, мой ребенок, после моего разговора или влияния, возвышается над самим собой. Его внутренний мир направляется к благородству и к благоразумию. Вот это будет справедливо. Если нет, запрещаем себе эти вещи. На берег реки, к психологу, к священнику, куда угодно, чтобы найти тот метод, найти то слово, чтобы найти те внутренние ощущения для того, чтобы случилось то, о чем мы с вами говорим. Иначе конфликт не имеет никакого смысла. Это страдание и отчуждение. А вот темы наших с вами занятий. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Что-нибудь скажите вообще? Спасибо. Я так понимаю, это подходит. Да? Это интересно. Хорошо. Ну, вообще, собственно, меня же учили говорить смыслами. Вот я вообще, чего хотел сказать, уже сказал. Поэтому на этом наш семинар закончен. Спасибо, что пришли. Да, иногда-то я так шучу. Хорошо. Угу. Что было бы важным добавить к этим темам в контексте того, что у вас на сердце? Что бы вы хотели просто добавить вот к этим четырем дням? Что было бы важно осветить здесь? Вот, да, если можно, чуть громче. Наверное, у нас микрофоны предусмотрены, не предусмотрены. А, да, скажите, как вас зовут? Светлана. Я буду повторять за вами пока. Вы говорите о том, как взаимодействовать с уже повзрослевшими. Вы имели в виду, да? Да. Уже повзрослевшими детьми. Да? Это какие дети повзрослевшие? Лет 20. Спасибо. Ничего меняться не будет особо. Да, все, что мы будем изучать, применимо до бесконечности. Ибо вещи, которые мы изучаем, они вечны, да. Ой, спасибо.
И когда они уже не живут вместе с нами, то есть есть расстояние между нами, физическое расстояние, то есть другой город, то есть остается один единственный способ общения – это телефон, связь.
Так.
Я, допустим, наблюдаю, чтобы эмоции не впихивать, ну, не всегда у меня получается, вот, в наши разговоры. Как сделать это экологичным, наше общение? И...
Ну, смотрите, я сейчас по первым вашим словам понимаю, что что-то вас беспокоит. Да? Это что? Ну, экологично. Значит, оно сейчас не очень экологично?
Я не знаю.
А, вы не знаете. А, возможно, есть какое-то чувство вины, да? Вот. И вот оно не дает покоя. О, Светлана, отвечаю вам на вопрос. С чувством вины мы сегодня поработаем, уйдете счастливая. У женщин надо, знаете, у женщин надо много раз спросить, что она хочет. Понимаете? Поэтому, Светлана, я все правильно понял? Вот, вот. И надо много раз спрашивать. Дорогие мужчины, если вы эмоционально способны выслушивать женщину, это означает, по судьбе придет очень много счастья, потому что мы делаем с вами Богу угодное дело. Светлана, спасибо. Кто-то еще? Да.
Здравствуйте, меня зовут Натали. Вы сказали о неоценимой роли отца в жизни девочки от 2 до 7 лет. Вот если девочки растут уже без отца, вот как раз этот период с 2 до 7, просто его нет. Влияния.
Да, отца нет рядом, но есть дедушки. Дедушек тоже нету. Есть мужчина рода кто-то. Эта тема будет там, да. Я понял акцент на то, что вот если вдруг рядом нет. Да? Очень хорошо. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Татьяна.
Об особенностях общения с подростками и об особенностях общения со снохами. Но это же тоже наша дочь считается. Как общаться со снохой?
Расширяете. Женщина тоже может, знаете, так расширить до вселенского масштаба вопросы. Хорошо, я понял. С подростками, да. Ну, возможно, ключевые идеи воспитания девочек, ключевые идеи воспитания мальчиков. Там предусмотрены отношения мужского и женского принципа. Возможно, мы эту тему там затронем.
Еще я хотела бы сказать, что девочка-подросток, ну, особенности, а девочки, они же, ну, мне кажется, как и взрослые женщины, в них очень много всяких потайных ходов, там в голове много очень мыслей. И это, мне кажется, когда две женщины общаются, одна старше, другая младше, мама, и это как-то все вот запутывает. Дочке с отцом проще, а маме с дочкой сложнее.
То есть я правильно понимаю, что лично вам с дочкой сложно сейчас? Вот. Опять надо было уточнить. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Вот и выносите эту тему, следите немножко, будем общаться. Спасибо, что вы обнаруживаете свои чувства. Держите руки, да, ребята, смотрите, кто поднимает
Здравствуйте,
руки.
Здравствуйте, зовут Юля. Система образования. Вот сейчас дилемма будет с мужем, вести на курсы перед первым классом, не вести, потому что у ребенка много секций и не хочется перенагружать. Или все-таки эти курсы... Ну, то есть вот начало системы образования у детей. Первые вот школы.
Хорошо, очень коротко отвечу. Вообще надо познакомиться, когда мы начинаем образовывать детей, особенно до школы. Мы должны понимать, что есть очень важные циклы, называются циклы 3-7-летий. С 0 до 7, с 7 до 14, с 14 до 21 года. Это циклы 3-7-летий. И каждому 7-летию предписано определенное понимание. И с 0 до 7 это время грез ребенка, его фантазий, его свободного развития. Поэтому если... До этого времени у родителей есть идея начать интеллектуализировать ребенка настолько, что ребенок, знаете как, флейта, пианино, аккордеон, престижно, аристократично, еще чего-то там. Я не против, я только говорю о том, что, еще раз хочу сказать, время с 0 до 7 лет – это время свободного ребенка, подражания родителям. И в этот момент он собирает психические силы, чтобы осваивать потом то, что ему будет предписано. Поэтому если с 0 до 7 вот эти интеллектуальные силы перегружены, тогда в 4-м классе, в начальной школе уже, знаете, сидит такой сухой старичок. Он уже все знает, на все отвечает, но огня нет, творчества нет. И знаете, такая машина, которая отвечает вовремя, но при этом огонь обычно... После этого желание обучаться гаснет, гаснет, гаснет. Потом говорят, да начальной школы был отличник, в 11 классе не хочет учиться, а перегрузился. То есть силы на освоение вот то, что ему было предложено, он взял откуда? Из своего здоровья. Из запаса своего здоровья, которое выделено ему для освоения в будущем. Но желание родителей, знаете, такое воспитание в страсти, служение другому, но выглядит как служение самому себе. Вот. Поэтому нужно вот эту тему хорошо понять. Она есть, просто ее изучить. 7-14 – это подростковый возраст, где раньше он смотрел просто в рот, а теперь просит подтвердить авторитет. И если у мамы и папы есть определенные знания, как проживать с ребенком негативные эмоции, как вовремя освобождаться от своих, то ребенок принимает авторитет родителя, даже если не удовлетворяются его желания. Он понимает так. Желание не исполнилось, эмоции возникли, была возможность, меня за них не наказали, папа и мама приняли, поэтому я могу обойтись без желания, но жить хорошо, потому что меня любят, и я хороший человек. А третье семилетие, 13-14 лет, это чем я занимаюсь. Я по всей России веду уроки самопознания для детей с 12-летнего возраста. А почему я это делаю? Все очень просто. К 12 годам освобождаются силы природы, которые должны пойти в освоение законов мироздания, закон причинно-следственных систем, в освоение законов космоса, человеческих отношений. Я как мужчина родился, как я должен прожить, я как девушка родилась, как я должна воплотиться. Это все вопросы, которые встают перед каждым ребенком, начиная с 13-летнего возраста. Силы природы природа выделяет силы на освоение этих вопросов. И если в это время никому из нас и в школе, и дома не приходит в голову отвечать на эти вопросы разумно, глубоко, то силы, выделенные природой, мутируются, видоизменяются и уходят в насилие и в эротику. Все. Законы природы. Ничего с этим нельзя сделать. Это нужно освоить. Это так, немножко коротко. По опекаемым детям вопрос.
Дело в том, что есть такое подразделение детей, как называется, трудные дети.
Угу.
И у этих детей потеряно базовое доверие к жизни,
миру.
Когда они в пренаталке получили отказ от них и родителей. И вот как с такими детьми жить, работать?
Хорошо, спасибо.
15 лет.
Спасибо, очень такой серьезный вопрос. Вы к этому причастны? Да, низкий вам поклон, что вы это делаете. Спасибо большое. Я попробую всем семинарам на это ответить. Тема непростая. Хорошо. Вот здесь и здесь, и мы заканчиваем. Два вопроса, ну, или уточнения.
Я бы хотела узнать влияние на судьбу детей крестной матери, потому что я слышала, что если родной матери уже нет, то крестная мать становится на тонком плане по влиянию как родная мать. Это так?
Угу. Спасибо. Принцип родительства, он не биологический и не генетический. Принцип родительства – это то место, где детей понимают и принимают их как хороших людей. Если человек в этом качестве удовлетворяет всем базовым принципам, он и является, ну, папой и мамой. Поэтому форма, она не так важна, как суть. Угу. Хорошо. И...
Здравствуйте. По незнанию, ну, наделала много ошибок, дочка взрослая. И вижу, что, ну, пошла по моему пути, с которого я сейчас вот ушла. Ну, считаю, что неправильный был путь. Как помочь ей, ну вот, не наделать столько же ошибок, сколько наделала я? Ну, я не знаю, если это возможно, или ей просто нужно будет самой.
Спасибо. Все вопросы серьезные, глубокие, имеющие право на жизнь. А хочу сказать очень важную вещь с моей точки зрения. А иногда желание родителей действовать в направлении избавления детей от того, что им положено по судьбе, является собой не очень хорошее действие. Почему? Потому что объем работы, который выделен человеку в его судьбе, необходим для развития личности. Потому что болезни, трудные ситуации, тяжелейшие ситуации человека – это не то, что какое-то препятствие, это объем работы для развития. Поэтому, не освобождая ребенка от его судьбы, не закрывая собой его судьбу, которая ему положено пройти, как родившемуся существу, быть рядом для того, чтобы помочь в размышлениях при прохождении его судьбы. Как вы говорите, сейчас приличный багаж новых осмыслений. Поэтому, не препятствуя судьбе человека, дать гарантию на духовное сопровождение, приходи ко мне всегда, если захочешь. Я дам тебе совет, исходя из мудрости родительского сердца. Если ты меня не слышишь сейчас, знай, что мои двери для тебя открыты 24 часа в сутки, где девочка получит прибежище, заботу и покровительство. Как вы относитесь к тому, что я сказал? Спасибо. Ну что, двигаемся. Есть небольшое желание, ну такое, не знаю, небольшое, а может и большое, еще не понял, начинать каждую встречу с каких-то маяков, которые не горят, не гибнут при землетрясениях, не капризничают. Они не ваши, не мои, вечные константы этого мира, оставленные нам святыми людьми. И хотел в эти 4 дня очень коротко, по 1,5-2 минуты, как бы начинать с этих маяков. Ну, например, сегодня я выбрал книгу Антонио Сурожского «Человек перед Богом», где он говорит 5-10 предложений об истинной вере. Потому что мы должны понимать, что такое вера. Если рядом живут люди, и мы в них не верим, и мы должны понимать, что такое вера. О покаянии, о смирении, о ценности времени. Это вот несколько таких направлений из этой книги на 4 дня. Как вы к этому относитесь? Получая полномочия от вас, я начинаю сегодня о вере. И потом пойдем в нашу тему «Истинный смысл сотрудничества» и две причины, по которым дети не хотят сотрудничать с мамами и папами. Вот получается, пишет Антонио Сурожский, что для того, чтобы верить в другого человека, надо верить смело и творчески в самого себя. И что если мы не верим в самих себя, если мы не верим в эти глубины, из которых может вырасти непостижимое, великое, то мы не сможем одарить другого свободой, позволяющий ему стать самим собой, неожиданным, непостижимым человеком, который сделает новый вклад, не предписанный, а личный, собственный, творческий, в жизнь общества и в судьбу человечества. Как я уже говорил, пишет Антонио Сурожский, в другого человека нельзя верить, если мы не верим в самих себя. И вот ставится вопрос. А что такое вера в себя? Шалва Александрович Аманашвили говорит, что вера – это предчувствие знания. Если я верю, то во мне открываются личные знания по поводу того, как мне действовать в той или иной ситуации. Антонио Сурожский говорит далее. И вот ставится вопрос, а что такое вера в себя? Конечно, профессионально, житейски, большей частью люди отвечают. Верить в себя – это быть уверенным в том, что если напрячь всю свою волю, собрать все силы ума, можно добиться чего угодно. Ну, в пределах, конечно, возможного. Такая вера в себя, пишет Антонио Сурожский, где-то граничит с самоуверенностью. Легко в нее переходит. И в конечном итоге это не вера в себя, а уверенность в том, что окружающие поддастся нашему усилию. В каком-то отношении это уверенность в том, что во мне хватит силы переломить и изменить окружающих меня людей и встречные обстоятельства. Настоящая вера в себя – это уверенность в том, что во мне есть что-то, чего я не знаю, что во мне есть что-то мне самому непостижимое, что может раскрываться и дойти до какой-то меры полноты и совершенства. Самоуверенность основывается на знании самого себя. Может быть, на какой-то преувеличенной самооценке. Вера же не нуждается ни в какой самооценке. Почему? Потому что предмет ее именно тайна человека. Что в один какой-то момент человек, который рядом с нами, и если мы в него верим, откроется нам непостижимой динамикой, которой доселе никто никогда еще не видел. Когда я говорю о тайне человека, я хочу сказать не то, чтобы в каждом человеке есть что-то потаенное, а то, что весь человек есть сплошная динамика, сплошная жизнь, сплошное движение и становление. И что ни в какой момент ни сам человек, ни никто другой не может заморозить это, не может остановить эту динамику для того, чтобы в нее заглянуть. Динамика заморожению не поддается. Человек динамичен во все времена и всегда. И вот вера. Вера в самого себя – это вера в то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика жизни. И что единственное, что может помешать этой динамике осуществиться и вырасти в реальность – это моя трусость, моя нерешительность, но никак не окружающие меня обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни были хороши, ни плохи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были направлены на то, чтобы сломить человека, являются только поводом к тому, чтобы эта внутренняя творческая динамика себя выразила по-новому, по-иному, неожиданно, но все равно выразила себя и ничто другое. Поэтому вера в себя есть уверенность в этой внутренней, таинственной, творческой и в итоге победной динамике человека. Вера в себя, потому что заключает в себе уверенность в том, что в каждом человеке и во мне в частности есть область, которая для меня самого неуловима. И что, будучи изо дня в день самим собой, как можно более совершенно, сколь можно более искренне, правдиво, честно, смело и жертвенно, в конечном итоге я буду раскрывать и приводить в движение все новые и новые силы, которые ничем, никогда, ни при каких обстоятельствах не могут быть остановлены. Антонио Сурожский, «Вера в себя». Что это такое? Это то, что мы можем иногда читать 2-3 минуты в день. Это, возможно, должно дать свои плоды в отношении нашего сознания и тех, кто рядом с нами. Итак, мы начинаем нашу тему «Истинный смысл сотрудничества между взрослыми и детьми». И я хотел вас спросить, как вы думаете, что такое сотрудничество, как бы вы охарактеризовали, если бы нас с вами спросили, а что такое сотрудничество с нашими детьми? Что необходимо? Уважать можно только того, кто ведет себя должным образом, понимаете? Просто так уважать человека сложно. Уважают только того, кто ведет себя должным образом. То есть старшие, есть равные, есть младшие. И у всех есть определенные свои критерии поведения в человеческом обществе. И вот вопрос. Если мы старшие, дети младшие, то тогда в чем будет критерий вот этого сотрудничества? Почему я спрашиваю вас об этом? Стоит только дать детской душе то, что нужно этой душе в единицу времени, то, что нужно сердцу ребенка сейчас, в эту секунду, то об уважении к нам не придется просить до конца наших дней. Уважение к нам станет фатальным. Не надо будет говорить: я тебя растил, я тебя поил, а ты. Почему? Потому что в этом случае бескорыстие сразу убывает. Бескорыстие означает «отдал и забыл». В этом принцип родительства. Потому что если я прошу обратно, это означает, что я несчастный человек. Потому что счастливый человек отдает и забывает. Он назад никогда не просит. Поэтому вопрос. Как бы мы с вами поняли, что мы сотрудничаем? Потому что чем больше дети упираются на наших глазах, чем больше дети возмущаются и отказываются уважать нас, это означает, что налицо эксплуатация. Там нет уважения. Ребенок по-другому не может это объяснить. Он объясняет это отчуждением от тех, кто является самым близким. Ибо сотрудничество – это единственный механизм, который может обеспечить детям безопасность. Другого нет. Они сами ничего не могут противопоставить этому миру с его тройственной природой страданий. У ребенка нет ни счета в банке, у ребенка нет необходимой воли. У него нет даже мастера, дяди Саши, который есть у нас. Когда случаются какие-то обстоятельства, мы звоним, и он приходит для того, чтобы что-то починить. У него ничего этого нет. И когда он внутренне принимает решение, что сотрудничества нет, самые близкие люди на Земле ведут себя совершенно каким-то непостижимым образом, то в этот момент в душе ребенка происходит отчуждение. Он перестает рассматривать маму и папу как самых близких людей на Земле. Это схема самоуничтожения сегодняшних детей. Достаточно парадоксальная вещь. Те, кто... Как я могу уважать тех, кто на моих глазах являются угрозой? Очень сложная для ребенка схема. Поэтому вопрос. Как бы мы с вами сегодня, с точки зрения точнейших смыслов, критериев, для себя внутри ответили на вопрос, что такое сотрудничество. И если бы мы с вами могли это привести в действие, то об уважении к вам, к нам не пришлось бы просить до конца наших дней. Итак, сотрудничество в контексте того, что я сказал, это, как вы думаете? Итак, понимание. Угу. И нам предстоит распаковать, что такое понимание. Например, когда вы приходите в комнату, и ребенок вам говорит, вы говорите, делайте уроки, а он говорит, я устал. А перед этим он 2 часа спал. Что обычно говорят родители, когда он говорит, что я устал? Они говорят, ну ты же 2 часа спал, маленькая Соня, давай быстренько садись за уроки. Так или не так, маленькая Соня, ты же 2 часа спал. Нам в голову не приходит отразить чувства. Несмотря на то, что ты спал 2 часа, ты еще чувствуешь себя уставшим? Дорогие родители, дорогие взрослые, представьте себя 9-летним человеком, который пошел в школу, потом 2 часа поспал, потом надо было сесть за уроки. И вам говорят, надо сесть за уроки. А вы говорите, что... Что вы говорите? Да. И тогда, вы говорите, допустим, я устал. И тогда вам взрослые говорят, ну как ты мог устать? Ты же только сейчас 2 часа спал. Поэтому прекращай эту как-то вот... Ты симулируешь. Поэтому давай садись и занимайся, маленькая Соня, да еще маленький лентяй. Как бы вы себя чувствовали? Как? Но если бы человек, который рядом с вами, просто бы отразил ваши чувства, несмотря на то, что ты спал 2 часа, я сейчас вижу, что ты продолжаешь чувствовать себя уставшим. Как бы вы себя сейчас чувствовали? Это не наш язык. Он нам не родной. Это не наш родной язык. Но простите, родной язык всех детей этого мира, особенно тех, кто рождается сейчас с тонкой психикой. Что означает тонкая психика? Знания открываются миру. Посмотрите, какое знание открывается миру. И чтобы понять это знание, воспринять его, нужна очень тонкая организация психики, чтобы это знание точно вошло в психику. Дети рождаются с тонкой психикой, чтобы это знание усваивать. Я на уроках самопознания вижу, как девятилетние дети понимают законы развития этого мира. Девятилетние дети. Они прекрасно понимают закон причинно-следственной связи. Только им скажи. Они прекрасно понимают, что плохая причина является, рождает плохое следствие. Утром поругался с соседом. Это что, я их спрашиваю? Они всегда говорят, это плохая причина. Жди следствий. Дети это прекрасно понимают. Такие дети сейчас рождаются. Мудрецы. Поэтому семья – это не место для разведения детей. Это место для воспитания мудрецов. Не ферма для разведения детей, а место для воспитания мудрецов. Поэтому, когда вы говорите «понимание», что означает «понимание»? За ним что-то стоит. По крайней мере, за ним стоит то, что дети, когда дети чувствуют себя хорошо, они ведут себя хорошо. Вы меня простите, я за столько лет своей педагогической практики, за 30 лет другого не видел в жизни ничего. Когда дети чувствуют себя хорошо, они ведут себя хорошо. Как мы помогаем им чувствовать себя хорошо? Принимаем их чувства. За миллионы лет ничего не изменилось. Это родной язык детей, но не наш. Поэтому, когда вы говорите о том, что мы понимание, за пониманием, смотрите, что стоит. Это не просто слово, за ним стоит целый комплекс понимания и действий в связи с этим пониманием. Я вообще на русском или нет? Вы так это меня немножко останавливаете, если я на китайский перехожу. Хорошо? Итак, сотрудничество – это понимание. И мы немножко начали разбираться, что стоит за словами, которые мы говорим. Дальше что? Какое-то слово было еще. Доверие. О, интересно, что стоит за словом доверие. Хорошо, чуть дальше. Итак, сотрудничество – это понимание, доверие. Что? Чего? Уважение. Взаимоуважение. Хорошо. За уважение рядом доброта. А что такое доброта? Это милосердие. А что такое милосердие? Вот милосердие убывает, потому что слишком рано считают детей взрослыми. Милосердие убывает, доброта убывает, правдивость убывает. Что такое доброта? Это понимание, что человек выше принципов. Человек выше предписаний. Да, наш ребенок совершил ошибку, да, он сделал что-то не так. Мы имеем право реагировать. Но если мы не перейдем на второй, третий, четвертый уровень, чудо не случится, совесть не проснется. Почему? Потому что мы забыли, что доброта – это понимание, что человек выше принципа, выше предписаний. Человек – это звучит гордо. Правдивость убывает. Можно напомнить ребенку о невыученных уроках, о том, что он обидел бабушку или еще что-то сказал, но вряд ли ему напомнят, что он духовное существо. Что он явление, он не мог не родиться. Он очень нуждался, мир очень нуждался в нем. Что у него безграничные возможности в его духе. Ребенок внешне может быть ограничен, но внутри он безгранично свободен. Он может осваивать любые пласты знаний, поведения при соответствующем к нему обращении. Если я это знаю, я действую. Вряд ли ему скажут о его миссии. О том, что он родился для того, чтобы получить полномочия, и эти полномочия были бы для кого-то благом. Вряд ли ему напомнят о том, что не плоды будут его радовать, как сегодня со всех сторон, плоды. Не плоды, плоды – это хорошо, но не плоды будут радовать, а только дарение даров духа другим сделает ребенка другим человеком. Вряд ли это напомнят. Поэтому правдивость убывает, милосердие слишком рано считают взрослым, и оставляют один на один с его ошибками, убывает. Поэтому что же такое сотрудничество, если все эти категории убывают? И если бы мы смогли с вами это обеспечить, об уважении к нам не пришлось бы просить ни одного дня. Вот как все серьезно. Защита. Какая защита? Смотрите, все верно. Вы идеально все сказали. Просто я сейчас хочу вывести на экран, Дмитрий, я попрошу слайд сотрудничества. Пожалуйста, посмотрите, что отвечают дети. Я их опрашиваю всегда на уроках, которые я веду. Это больше 600 анкет, которые я обработал. Я их спрашивал, что такое сотрудничество с папой и мамой. Ответьте. Сборная ответов практически из 600 анкет. Нет, это как слушать, чтобы дети говорили. Я сотрудничество попросил, Дим. Да, там есть слайд. Сотрудничество. Угу. Посмотрите, пожалуйста, что говорят дети. Есть там такой, да, Дим? Угу. Да, спасибо. Вот что мне удалось собрать. Я полагаю, что обеспечив эти вещи, об уважении к нам не придется просить до конца наших дней. Итак, обратите внимание, что дети говорят. Сотрудничество – это понимание, это их понимание. Что нет ничего лучше, нет ничего безопаснее. Обратите внимание, нет ничего лучше. Здесь нету ни айпадов, ни велосипедов, никаких материальных вещей. Они сказали, что это самое лучшее в мире. Если бы это было, ну все, замечательно было бы. Нет ничего лучше, нет ничего безопаснее, как добровольно делиться с родителями своими переживаниями, своими негативными эмоциями. То есть о чем они говорят? Они говорят, что если с этой секундой мы бы поняли, что в этом мире из 7,5 миллиардов людей есть хоть один человек, с кем я могу прожить свою скорбь, свою боль, свой страх, который мне не будет говорить «маленький Соня, ты должен работать», а который просто примет мои чувства, который просто посидит со мной 2 минуты, молчаливо понимая, что со мной происходит. И именно в этот момент бы я скопил огромные силы для того, чтобы утром встать счастливо и снова пойти в школу. И встретить все, что положено мне по судьбе от этой жизни. Вот они о чем говорят. То есть они говорят следующим, что если родители смогли бы идентифицировать чувства, о котором говорит ребенок, страх, стыд, какую-то боль, смущение, то в ребенке открывается внутренняя реальность, он что-то начинает про себя понимать. И вот это открытие внутренней реальности помогает ему самому внутри найти решение, чтобы справиться с ситуацией, которая ему по судьбе пришла, в школе, дома и так далее. Но если его не познакомить с этой реальностью, у ребенка никогда не откроется вот это понимание, как ему действовать в этой жизни. Почему? Потому что все силы уйдут на сопротивление родителям. Поэтому они и говорят. Они говорят, что мы рождаемся, нам предписано по судьбе определенные ситуации, определенные сложности, чтобы мы, как дети, выросли в благородных людей. Людей, которые несут благо своему роду. Поэтому называется благородный. Но чтобы это случилось, нам необходимо, чтобы кто-то взял за нас ответственность. Хотя бы до 9 лет. Потому что 4 результата случаются с детьми, когда кто-то не берет за них ответственность. Когда им говорят, ты мало старался. Они скрываются и лгут. Потому что сказать правду невыносимо. Будут очень сильно ругать. Поэтому у ребенка прямая связь с Богом. Когда сказать правду опасно, Бог говорит, я верховная личность Бога. Я сказать правду, неправду тебе разрешаю. Соври и успокойся. Прямая связь. Но еще и за это его наказывают. Представляете, он сам себя защитил. Поэтому скрываются, лгут. Смиряются с низкими целями. Перестают брать на себя ответственность. И падение низкой самооценки. У мальчиков одна история, у девочек другая история. Поэтому простая вещь. Смотрите, у каждого ребенка в этой жизни есть какое-то желание. Но мы же с вами понимаем, что не все желания наши исполняются. Тем более не все желания детей исполняются. Они находятся под неким законом принуждения, потому что мало чего выбирают дети. В основном мы многое за них решаем. Поэтому их желания иногда не исполняются. И когда не исполняются желания любого человека, что чувствует человек, как вы думаете? Разочарование, гнев, скорбь. И вот если есть в мире люди, готовые принять это, то есть пережить, то есть чтобы ребенок рассказал об этом и остался невредимым, а у кого-то были силы просто это выслушать, не говорить ему «прекрати гневаться». Ребенок пришел со школы и говорит, учительница была ко мне так невнимательна, так невнимательна, так невнимательна. Я не знаю, что сейчас делать. И тогда ему начинают говорить, она старше, ты младше, ты не имеешь права гневаться на учителя. И начинается процесс. Возникла ситуация, возникли негативные эмоции. Поделиться было не с кем, потому что вокруг охующие, ругающиеся, беспокоящиеся, выясняющие друг с другом отношения родители. Куда уж до меня? И тогда я заворачиваю эти негативные эмоции одного дня, а их знаете сколько? Вовнутрь и теряю связь с пониманием своих желаний. Я перестаю понимать, ради чего я родился. И в конце концов, через дни накладываются, в конце концов, я перестаю понимать значение в моей жизни таких людей, как мама и папа. Поэтому смотрите, что они пишут. Они пишут, что сотрудничество – это понимание, что нет ничего лучше, нет ничего безопаснее, как добровольно прийти к маме и папе, к любому человеку в мире и поделиться с тем, что со мной происходит, своей негативной судьбой. Дети нуждаются в этом. Поэтому первое условие для того, чтобы начать общаться с родителями, и они рассматривали маму и папу как самых близких людей, означает найти чувство, идентифицировать его и выстроить предложение в связи с этим чувством. Я вижу, что ты гневаешься. Похоже, это не просто сидеть на уроке и видеть, как учительница, возможно, несправедлива к тебе. Да, мама, да, папа. И тогда у ребенка возникает знакомство с внутренней реальностью того, что с ним происходит. И когда эта реальность ему знакома, он начинает при нас с вами собирать силы, чтобы на утро с ней справиться. Другого закона я не видел. Поэтому они так и пишут, что делиться с родителями своими переживаниями – это первое. Открываться им и быть правдивым по отношению к ним. И тогда я смогу следовать их наставлениям, потому что перед нами нет барьеров тогда. Они действительно из разряда родителей перешли в разряд папы и мамы. А дальше было удивительно, что они написали. Они написали, что вот это, в этом мы очень сильно нуждаемся, вот, во всем, несмотря на то, что мы еще можем долгое время не слушаться маму и папу. Что мы еще долгое время можем от них что-то скрывать. Что долгое время мы можем не делать, что они просят, стоит им только отвернуться. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас воспринимаете то, о чем говорят дети, и в чем для них истинный смысл сотрудничества между взрослыми и детьми? Не кажется ли вам, что они чуть глубже размышляют нашего? Вот. Да. Поэтому, когда говорят, что с детьми нет отношений, и они становятся упертыми, упираются, это говорится только об одном. Что мы не обеспечили первую часть. Мы не способны быть преемниками негативных эмоций младших. Януш Корчик об этом писал. Великий человек, великий педагог, который оставил нам пример героизма по отношению к детским душам, войдя в свое время в камеру со своими 200 воспитанниками в концлагере, поддерживая их до конца, до последней секунды их дня. Так дети побеждали фашизм в то время. Ну, я же об этом. Да. Он оставил очень много трудов, замечательную книгу «Как любить ребенка». Оставил 10 заповедей родителям. И третья заповедь, она так и звучит. Что если у родителей есть соблазн располагать свое недовольство жизнью, свою неудавшуюся судьбу на тех, кто не может ответить, кому сейчас 5, 7, 9 лет, ибо детская психика не способна переваривать негативные эмоции 40-летних людей, то в старости придется есть горький хлеб. Горький хлеб Януш Корчик назвал одиночество. Многие дети не хотят видеть своих родителей в старости не потому, что они плохие дети, а потому, что они не могут обработать тот запас негативных эмоций, который неосознанно родители транслировали на детские души. Вопрос очень серьезный. Поэтому первая тема, с которой мы знакомимся, это причина, несколько причин, по которым дети не хотят сотрудничать. Стоит только и устранить эти причины, как уважение к нам будет фатальным. Причина порождает следствие. Устраните причину, будет другое следствие. Поменяйте причину. Поэтому в жизни должно быть больше хороших причин. Тогда будет больше хороших следствий. Я удивился, что в 5 классе дети просто щелкают этот закон, когда я прихожу к ним с этой темой. Это называется «Два выбора в жизни». Я даю им эти законы мироздания с 5 класса. Например, в школе Монтессори, Великих Открытий в городе Москве. Вот, в городе Москва. Вот, поэтому, что я хотел дать дальше? Я хотел показать, как эта схема работает. Посмотрите, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, Дима. 4 природы, дайте нам, пожалуйста. Посмотрите, очень важный аспект, о котором я хочу вам сказать, это то, что будет очень важным. Стоит только начать это понимать, как дети начинают воспринимать маму и папу как те, кто может дать защиту и покровительство, то есть обеспечить самую первую потребность ребенка, которая называется потребность безопасности. Потом идет потребность безусловной любви, потом идет потребность признания. Стоит только обеспечить 3 эти потребности, родители становятся на всю жизнь папами и мамами. Те, кто дают прибежище своему ребенку. Вопрос будет звучать так. Что делать, если я сейчас понимаю, что я что-то сделал не так, и у меня накапливается чувство вины? Сейчас после этой темы я дам этот блок очень важный. Я обещал, что мы с этим будем работать. Итак, посмотрите, пожалуйста, это 4 проявления нашей божественной природы. Это то, к чему мы стремимся каждую секунду, каждого дня. Ибо жизнь дана не для самоистязания, а жизнь дается для развития. И поэтому 4 качества ощущения своей чистой божественной природы проявляются в радости человека, в уверенности человека, в его спокойствии и в любви. Но самое интересное, что антиподы этих состояний, этих чувств, мы должны знать в лицо. Они тоже есть в нашей жизни, и они имеют колоссальное значение. У нас не всегда есть культура понимания значения правой колонки, обычно она именуется негативными эмоциями, скорбь, стыд, страх и гнев. Не всегда есть культура понимания значения этих негативных эмоций для нашей судьбы. Иногда мы этого избегаем. Считаем, что нужно от этого уйти. Тогда как Господом задумано, что человек, который не может прожить глубоко скорбь свою в контексте различных событий, это может быть уход близкого человека, это может быть развод или еще что-то. Если человек глубоко прожил скорбь, он только в этой мере, он настолько же может глубоко ощутить радость. Если человек способен переживать свой страх, только в этом случае он может вернуться к спокойствию. Если у человека есть возможность переживать свой гнев, и когда детям говорят, похоже, ты злишься, и он не заворачивает эту эмоцию гнева вовнутрь, которая же его и разрушит, то через некоторое время он в полной мере может ощутить другие чувства. Радость, уверенность, спокойствие, любовь. То есть он снова может выйти жить и вести себя как цивилизованный человек. Поэтому, когда мы недооцениваем значение негативных эмоций, тогда мы не можем в полной мере ощутить вот это. Поэтому Господь говорит, то, что дам я тебе здесь, Господь так всегда интересно, Он джентльмен, не навязывая, тихо и спокойно говорит, то, что я дам тебе здесь, позволит тебе много лет улыбаться здесь. Поэтому, если бы у нас восстановилась эта культура, понимание значения негативных эмоций для судьбы ребенка, мы бы никогда не мешали ребенку переживать скорбь потери. Никогда бы не вмешивались. Мы просто бы сидели с ним рядом, давая возможность прожить ему его гнев, его скорбь, его боль. Когда недавно я разговаривал с ребенком, у которого погибла черепаха, и мы с ним разговаривали, потому что дома все говорили, ну, перестань так убиваться, купим новую. Как вы думаете, после этого что было с ребенком? Ну, конечно, она все время... Почему? Потому что когда истерика, когда эмоции нарастают, когда ребенок видит, что их вообще не принимают. Поэтому он увеличивает давление, чтобы объяснить родителям, слушайте, мне ничего не нужно, мне просто разделите со мной боль утраты, и все. И я снова утром стану счастливым человеком. Сейчас понимаете, о чем я говорю? Смотрите, давайте эту схему попробуем прожить с вами. в замечательной книге «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Просто потрясающая, феноменальная история. Там есть такая памятка, как ребенку справляться с его чувствами. Что нужно ребенку? Ребенку нужна простая вещь. Об этом они написали в сотрудничестве. Ему нужна простая вещь. Больше ему не особо сейчас ничего не нужно. Кто папа и мама? Это тот, кто просто принимает чувства и уважает эти чувства. Чтобы принять чувства, сначала надо выслушать. И потом сказать, похоже, ты гневаешься. Поэтому первое, вы можете спокойно и внимательно слушать. Вы можете признавать его чувства и говорить, да, понятно, да, понятно, да, понятно. Это, наверное, тяжело сидеть с таким чувством беспокойства на этом уроке. Вы можете назвать это чувство, ты разочарован, я вижу, ты разочарован. Что я делаю? Я знакомлю ребенка с его внутренней реальностью. Я знакомлю его с теневой его частью. Многие родители хотят закрыть эту тему, потому что, когда эта тема наступает, они думают, что мы плохие родители, поскольку ребенок так себя ведет. Это первый вариант. А второй вариант – с нашим ребенком чего-то не то. У него дурной характер. Поэтому нужно нажать на методы воспитания, чтобы его характер сделать правильным. Тяжелее для ребенка ничего не бывает. Это два варианта, когда родители из ложной ответственности начинают выбирать эти вещи. Ну, как бывает? Ребенок идет по улице, начинает истерить. Кто-то из ближайших родственников говорит, ну, что происходит? Посмотрите, как он себя ведет. Еще наплачетесь с ним, если вам такие истерики сейчас устраивают. И родители под видом ложной ответственности начинают закрывать эту тему. Спасибо. Большое. Вот она. Ошибка родителей. Они хотят, чтобы он избежал проявления негативных эмоций. Большая трагедия на сегодняшний день. Основа, самая первая причина отчуждения детей от родителей в сегодняшнем мире. Поэтому, смотрите, простой пример. Как это работает? Одна женщина, изучая эту тему, она пишет, я только вернулась с семинара и застала своего 3-летнего сына, бьющимся на полу в истерике. Мой муж стоял рядом и смотрел на это с отвращением. Он сказал, ладно, ты у нас специалист по детям, ты у нас ходишь на семинары, посмотрим, как ты с этим справишься. Ситуация понятна или не очень? Она вообще рабочая такая, бывает? Бывает. Эта женщина пишет, я почувствовала, что должна применить то, что я поняла. Я посмотрела на своего сына, который все еще стучал ногами и вопил, а затем взяла карандаш и блокнот, лежащий у телефона. Я встала рядом с ним на колени, протянула ему карандаш и блокнот и сказала. Как вы думаете, что она ему сказала? Да, она сказала ему, покажи, как ты что? Можно назад пока эту тему? Ага, спасибо. Она сказала, покажи ему, как что, как ты злишься. То есть она не закрывала эту тему, она ее не блокировала. Понимаете? Она знакомила ребенка с внутренней реальностью. Потрясающая фраза. Когда родители имеют квалификацию знакомить детей с внутренней реальностью, они в этот момент, знакомясь с этой реальностью, понимая, что с ними происходит, собирают силы. И эти силы им нужны, чтобы с этим справиться. Во как оно. Я встала рядом с ним на колени, протянула карандаш и сказала, покажи мне здесь, как ты злишься. Нарисуй картинку того, что ты чувствуешь. Мой сын немедленно вскочил на ноги и начал рисовать злобные круги. Затем он показал это мне и произнес, вот как я злюсь, мама. Ты действительно злишься, ответила я, вырвала еще один кусок бумаги из блокнота и сказала, покажи, пожалуйста, еще раз. Он яростно черкал, и тогда снова заметила я. Сынок, ты так рассержен. Мы проделали это самое, все то же самое еще раз. Когда я протянула ему 4-й листок, он уже был спокойнее. Он долго смотрел на него, а потом сказал. Как вы думаете, что он сказал? Что? А теперь, мама, я покажу тебе счастливые чувства. Все. Так работает. Это законы психики. И ничего с этим сделать нельзя. Он нарисовал кружок с двумя глазками и улыбающимся ртом. Это было просто невероятно. За 2 минуты от истерики перешел к улыбке просто потому, что я позволила ему показать мне, как сильно он злится. Муж сказал: «Продолжай ходить в эту группу». Друзья мои, мы изучаем первую причину, по которой дети отказываются сотрудничать с мамами и папами, с близкими людьми. У них нет возможности в безопасности переживать свои негативные чувства. И когда они не могут их пережить, они вынуждены заворачивать их вовнутрь. Дальше идет следующий механизм. Они теряют понимание своих желаний. И в конце концов это все приводит к тому, что они в какой-то момент времени перестают воспринимать маму и папу как самых близких людей на Земле. Это уже работает на уровне закона. Это психологический закон. Если на негативные эмоции наложено табу, и вот с этим и до этого никому нет дела, потому что все только и говорят: зачем мне вот это, ты мало старался, возьми себя в руки и полный вперед, то тогда мы понимаем, что мы не можем его познакомить с ее реальностью, значит, вот эти вещи, которые мы так хотим увидеть в собственных детях, являются недосягаемыми. Поэтому можно дать следующий слайд. Посмотрите, обратите внимание на эту схему. В счастливых семьях, в успешных семьях дети занимаются эмоциями родителей. Для них это прекрасный момент для того, чтобы изучать эту вещь. Поэтому они идут вот сюда, и понимают, что это очень важная часть жизни ребенка. И они не препятствуют тому, чтобы ребенок имел возможность в разной степени проживать свою скорбь, стыд, страх, гнев. Они идут сюда и переживают отсутствие айфона. Другими словами говоря, когда мы едем с вами по дороге, и нам нужно попасть в город, и мы не можем прямо поехать, потому что мы туда не попадем. Поэтому существуют развязки или кольца. Мы должны заехать на развязку, и тогда мы попадем туда, куда надо. То же самое здесь. Вот она, эта развязка. Посмотрите, пожалуйста, на эти черточки. То есть, если так будет не всегда, и так будет не всегда, способность человека переживать свою негативную судьбу и двигаться позитивным ощущением – это и есть здоровая психика, счастливая жизнь. Дети говорят: счастье в том, что я родился и увидел, что мне вот это обеспечили. Тогда я способен собирать силы самому внутри, понимать решение задачи и двигаться по своей судьбе, не отчаиваясь, понимая, что трудности даются мне для моего роста и развития. Вот как оно задумано. Понимаете? Поэтому Господь так и говорит, что если ты не исключил эту сферу и с кем-то ее пережил, то, что дал я тебе здесь, позволит тебе много лет улыбаться здесь. Удивительная история. Посмотрите, как это работает на еще одном примере. Дима, сколько у нас времени? А, есть у нас еще время. Давайте поработаем немножко. Посмотрите, как это может быть. Сейчас мы попробуем это сделать. Сейчас скажу кое-что о важности переживания негативных эмоций. Когда ребенок не получает желаемого, не мешайте ему переживать скорбь потери. Не ругая его, не развлекая его, не говоря ему: ну ладно, все в порядке. Не показывая, что его стремление не было значимым и так далее. Несколько минут молчаливой ласки, несколько минут молчаливого понимания. Вот та необходимая поддержка, которая нужна ребенку. Ни советы, ни решения, ни уговоры, ни философские принципы, ни апеллирование к чему-то очень важному и серьезному. А просто 1-2 минуты... такого внутреннего понимания. Возьмем ситуацию, когда ребенок хочет получить более мощный компьютер или любую другую вещь. Часто это случается. А можно нам дать эту схему еще раз? Столкнувшись с отказом со стороны родителей, зачастую мы, взрослые люди, мы можем сказать «нет». Поэтому как ребенок соприкоснется со своей внутренней реальностью, со своими проживаемыми чувствами, когда его желание не исполняется. Тогда возникают вот эти вещи. Поэтому не все желания ребенка исполняются, это абсолютно нормально. И мы, как родители, можем чему-то сказать «нет». Но мы должны знать, что когда мы скажем «нет», он бурно проявит свое несогласие своими негативными эмоциями. Например, он хочет какой-то компьютер, а ему отказались. Столкнувшись с отказом со стороны родителей, ребенок проявляет гнев. Изначально, пока он не проявил негативные эмоции, любой ребенок в мире думает, что обладание компьютером – это самое лучшее, что может быть в мире. Что важнее обладания компьютером, ничего в мире больше нет. Он так думает, пока он не встретился со своими негативными эмоциями. Но когда негативные эмоции пережиты, ему отказали, разрешили пережить негативные эмоции, он мог убежать в свою комнату, проплакать, протопать ногами, сказать какие-то грубые слова. Он понимает, что когда эти... То есть его не наказали. Его не наказали за такое поведение. Потому что родители рассмотрели выход негативных эмоций как освобождение от этих эмоций для того, чтобы ребенок осознал более какие-то значимые другие вещи. Это естественное осознание в силу того, что психика ребенка освобождается от давления негативных эмоций. И это возможно, если только уединение применяется не как мера наказания, а как способ пережить эмоции. И когда ребенок выходит из комнаты, он видит снова любящее лицо родителя, которое никуда не делось. Благожелательные отношения. Как и до того, как он ушел переживать негативные эмоции. Это очень важно знать, что даже если я не получаю желаемое, компьютер я не получил, кроссовки я не получил, этот телефон я не получил, еще чего-то я не получил. Я, тем не менее, получаю любовь близких людей, получаю любовь мамы и папы. Я получаю все равно сострадание, понимание, и это мне позволяет спокойно дождаться исполнения желаемого, может быть, в будущем. Это позитивный сценарий. Поэтому цепочка следующая. Смотрите, возникает желание большего. Страх осознаться себе в своих собственных желаниях, свободно объявлять о них – нет. Сегодня у детей так, они свободно говорят о своих желаниях. Нам сложно в это поверить, потому что наши желания с вами могли жестко пресекаться в детстве. Но сегодняшние дети. Поэтому ребенок проявляет свои желания открыто. Но тем не менее он понимает, что желания есть не только у него. Есть у братьев, у сестер, у мамы и папы, у соседей, у учителей, у близких людей. Он понимает, что его желания могут идти вразрез с желаниями других. Естественно, как результат столкновения, он испытывает кучу негативных эмоций. И если для их переживания созданы необходимые условия, если его не наказывают, не упрекают, он свободно переживает все связанное с неисполнением желания, что на самом деле самое главное – это отношения, любовь, забота и близких людей. Он это понимает. И тогда он снова имеет силы для прохождения своей судьбы дальше. Вот такова сила негативных эмоций, собственно, в судьбе ребенка. Но есть очень важный момент, когда мы говорим о том, куда девать наши эмоции. Что происходит, когда родители сваливают на детей свою неудовлетворенность жизни, за каждое рассыпал, за каждое не то сказал? У детей накапливается чувство вины. Они понимают, что они совершили ошибку, но они плохие люди. Поэтому лучший способ научить безответственности – оставить ребенка один на один с его ошибкой. Сказать ему, что ты мало старался, не принять его чувства. Поэтому, если ребенок совершает какую-то ошибку до 9 лет, если мы хотим воспитать чувство ответственности, кто-то из взрослых должен взять ответственность за его ошибку. Например, он играл в футбол, разбил стекло. Что делают родители? Они говорят, мы совершили не очень хорошее действие. Мы разбили стекло уважаемому соседу. Нам надо извиниться, нас не поймут. Если мы не извинимся, нас не поймут. Поэтому пойдем и извинимся. Берут ребенка за руку, приходят и вместе с ребенком извиняются. У него еще нет опыта взять на себя одному такую ответственность, извиниться перед тетей Светой за то, что разбили это стекло. Поэтому родители помогают, ибо у ребенка нет объема той ответственности, которую нужно еще воспитать. И на это нужно еще лет 10. Поэтому берем ребенка за руку, приводим к тете Свете, говорим, простите нас, пожалуйста, мы не хотели. Мы сейчас вам поставим бронебойное стекло, которое уже никогда не сломается, потому что наш сын все равно любит играть в футбол и продолжит играть в футбол. Понимаете? Поэтому, когда за ребенка никто не берет ответственность, а ему только говорят, откуда у тебя руки растут, откуда у тебя ноги растут и прочее, то это лучший способ научить безответственности. Такие люди и к 18 годам никакой ответственности иметь не будут. А что такое ответственность? Это два критерия. Это не переводить стрелки на других людей. Простите, я разбил, я вам поставлю новое стекло. И компенсировать людям причиненные неудобства. Сейчас пойдем в Ашан, купим и поставим. Это два критерия ответственных людей. Чтобы два качества таких ответственности случилось, до 9 лет не стоит нагружать ребенка глобальной ответственностью, объясняя ему, что только он один за все в этом мире отвечает. Это лучший способ научить безответственности. Он не знает, как вернуть настроение маме, он не знает, как вернуть настроение папе за то, что он разбил какую-то вазу или какую-то чашку. Он хотел бы, чтобы прилетел добрый волшебник и склеил эту вазу, но в большинстве семей он не прилетает. Потому что заходят грозные люди и говорят, откуда у тебя руки растут? Покажи, как ты разбил эту кружку. И ребенок говорит, принесите еще 8, я покажу. Понимаете? В супермаркете мама рассчитывается на кассе, ребенок на груди. Маленький ребенок здесь. Она купила ему сок. Пока она рассчитывалась, он перевернул. И все полилось. Мама рассчитала, села, присела и начала ему объяснять, что ты уже должен соображать, как в 3 года соображать. Просто перевернул, полилось. Это же так интересно. Из 7,5 миллиардов людей на кассе должен быть один человек, который защитил ребенка от этой мокрой рубашки, от еще чего-то. Но ребенок в недоумении. Этого человека нет, потому что мама на глазах кассира впала в шизофрению. Стала обвинять ребенка в том, что он не способен был предвидеть этот результат. Поэтому, друзья мои, очень важный момент, что делать родителям, которые сами наполнены негативными эмоциями. Поэтому вы приходите, подходите к дому, встречаете собственного сына, лицо измазано, пуговица оторвана, рубашка вылезла из брюк, прохожие оглядывают, объясняют вам, что ваш сын выглядит неопрятным. Однако ребенок ничего не замечает, с ним все хорошо. Обычно дети находятся в нормальном своем состоянии, когда рисуют на обоях, вот, лазят между ног родителей, которые собираются и опаздывают на работу. С ними все окей, с детьми. Однако ребенок ничего не замечает, он прекрасно проводит время. Он даже рад встрече с вами в таком виде. Мама пришла с работы, обняла свою дочь, девочка ей протягивает сердечко. Мама говорит, родная моя, миленькая моя, ты обо мне думала целый день? Да, говорит мама. И только через секунду мама понимает, что это сердечко вырезано из ее паспорта. Интересно, что делать, да? Здорово. Малыш с энтузиазмом катает по полу свою машинку. Вы торопитесь на работу, сын мешает, путается под ногами, раздражает вас. Подросток опять включил магнитофон, компьютер, ничего не делает. Сидит в этом, страшно досаждает вам. Что делать в подобных случаях? Что, допустить, чтобы мои эмоции вылились на ребенка, и тогда он не сможет проявить свои, и тогда он закроется, и между нами не будет духовной общности, будет отчуждение. Мы должны знать, куда девать свои. Конечно, нам важно заниматься собой, нам важно вовремя быть у священников, у терапевтов, для того, чтобы разбирать с ними завалы своей судьбы. Для того, чтобы, не дай Бог, дети не стали преемниками. 327 серия, знаете, как папа относится к маме, и дети за это берут ответственность. Но в том, что у матери не сложилась жизнь нетвенной дочери. Поэтому, чтобы избежать вот этого давления и не перегрузить ребенка своей негативной судьбой, они пришли для того, чтобы помочь им в прохождении их судьбы. Родители могут использовать потрясающий метод. Если ребенок вызывает у вас своими поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом. Просто сообщите ему об этом. И мы это делаем. Только мы это делаем все время в «ты» сообщении. Ты такой, ты плохой, ты это не сделал, ты проще. Ты прочее, и пятое, и десятое. Поэтому правило говорит о том, что чувства, особенно если они отрицательные и сильные, ни в коем случае нельзя держать в себе. Ни в коем случае нельзя подавлять. Потому что обычно с этим работают хирурги. Хирурги. Подавленные негативные эмоции обязательно перекачиваются из тонкого тела в физическое тело для обозначения владельцу ситуации, что он неправильно действует. Поэтому не следует переносить обиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид при сильном волнении. Почему? А все равно прорвется. Все равно все, что подавлено, рано или поздно выльется только еще в более серьезном, истеричном, тяжелом состоянии. Поэтому Как сказать о своих чувствах ребенку? Чтобы это не было разрушительным для него. Вообще, это интересная тема или не очень? Вы не спите, нет? Спасибо. Мы уже к финалу подходим. У нас эта тема еще завтра будет продолжаться, поэтому она у нас вот 2 дня будет. Поэтому, пожалуйста, когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите, пожалуйста, от первого лица. Можно повесить на кухне и где-нибудь это вот, или в спальне. Знаете, это вот, как женщина иногда спрашивает, как вдохновить мужа на то, чтобы он следовал защитнику, кормильцу, учителю. Вот я всегда говорю, что мужчина, он в детстве мог попасть под эту ситуацию, когда ему говорили, ругали очень сильно, и он понял, что он совершил ошибку, и теперь плохой человек. И теперь он создал семью. И понятно, что он не идеален, тоже совершает ошибки. И женщина, когда начинает ему говорить о том, что он не прав где-то, у него схема всплывает из детства, и он начинает понимать, что когда она ему говорит, что он не прав, он ощущает себя плохим человеком. И вот для того, чтобы нивелировать это сознание детства, женщине что важно? Вернуть его к чистой божественной природе, когда он при любых обстоятельствах хороший человек. Поэтому она говорит, что я понимаю, что тебе нужна любовь, доверие. А что такое любовь, доверие по отношению к женщине, а от женщины к мужчине? Это понимание, что сколько бы ошибок он ни сделал, он на них учится. И в конце концов становится хорошим человеком, хорошим мужем, прекрасным отцом. Вот для мужчины это просто необходимо. Понимаете? Поэтому здесь та же ситуация. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица, сообщите о себе, о своем переживании, а не о нем, а не о его поведении. Мужчина не глуп. Он и так понимает, что он сделал нехорошо. Но ему важно, чтобы в эту секунду появился не человек, который говорил, я же говорил, а человек, который расскажет ему о своих переживаниях и вместе с тем подчеркнет, что напротив меня стоит прекрасный человек, хороший муж, хороший отец, хороший семьянин. Поэтому какие могут быть послания родителей в нашем случае, когда мальчик растрепан и вам за него стыдно? Родитель может сказать: я не люблю, когда дети ходят растрепанными. И мне иногда стыдно от взглядов соседей. Вообще про ребенка ничего не сказано. Говорится о своих переживаниях. Мама собирается утром, ребенок там, как-то, где-то, чего-то. Она все время никак не может. Он ее все время отвлекает, спрашивает. И вдруг она обнаружила, что телефона нет рядом. А ей надо уже выходить. Обычно как реагируют родители? Как? Я испытываю разочарование сейчас большое, потому что никак не могу найти свой телефон. В сердцах сказала мама на всю квартиру. Ребенок быстро поднялся, стал бегать по всей комнате и нашел упавший телефон за тумбочкой. Мама, вот он! Все очень просто. Если я не виноват, я способен активировать силы для того, чтобы решить задачу. Мне трудно собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, и я все время спотыкаюсь. Понимаете идею? Поэтому, когда мы говорим о «я сообщении», это означает, что мы располагаем свои негативные чувства экологично, не причиняя ребенку беспокойства, из которых он делает вывод, что он плохой человек. А когда я плохой человек, нет шансов на счастливую жизнь. Зачем куда-то стремиться, если я уже плохой? Поэтому доброта означает человек выше принципов. Доброта означает помочь понять человеку, что он совершает ошибки, но эти ошибки отделены от его божественного «я». Пожалуйста, вернись к этому чувству своего божественного «я», ибо при всех обстоятельствах, вне всяких сомнений, ты хороший человек, потому что часть Бога не может быть плохой. Такая идея. Поэтому, друзья мои, это очень важно, понимать, чтобы не запускать цепочку механизма самоуничтожения детей, который сама начинается. Тут ничего делать-то не надо. Просто обеспечены для этого условия. А мы, родители, никак не можем понять, в чем дело. Но стоит только изменить причину, и мы сейчас говорим о первой причине, по которой дети не хотят сотрудничать, это невозможность переживать события негативной судьбы с теми, кому предписано помочь в переживании этой судьбы. Поэтому механизм самоуничтожения включается по одной простой причине. Человек не может понять, зачем он живет. Дети иногда не могут понять, зачем они живут. Есть рядом люди, которые все время ругают, которые все время увеличивают давление. Невозможно избавиться от своего давления, Поэтому очень сложно жить рядом с тем, кто является угрозой. Он не может понять, почему он пробовал реализовывать свои желания. Желания столкнулись с препятствиями его судьбы. В школе сегодня его не поняли. По дороге он шел домой, его не поняли. Дома с братиком, с сестрой не поняли. Родители его не поняли. Бабушки, дедушки сегодня не поняли. Он столкнулся с препятствиями его судьбы в этот конкретный день. И как результат, простите, возникли негативные эмоции. Куда без них? Но поделиться было не с кем. Не с кем. Потому что рядом несчастные, вздыхающие или ругающиеся, скорбящие, постоянно беспокоящиеся взрослые. И тогда ребенок все это просто заворачивает вовнутрь и навсегда теряет связь с пониманием своих желаний. Завтра через кино мы будем с вами видеть, как это работает. Стоит только дать ребенку возможность проживать свои чувства, обозначать ему его чувства. Ты смущен, я вижу, как ты гневаешься. То с этой секунды у ребенка возникает внутри ресурс для того, чтобы ознакомиться с этой внутренней реальностью. И когда он знаком с внутренней реальностью, что он гневается, что он имеет право на гнев. И если он сегодня гневается на кого-то, это не значит, что он плохой. Ему просто нужно помочь правильно этот гнев проявить. Не кулаками стучать на своего братика, по своему братику или еще что-то, а просто рассказать ему о своих чувствах. И тогда он знакомится с внутренней реальностью. А внутренняя реальность такая, что я имею право проживать негативные эмоции. И когда я их проживаю, у меня возникают силы и понимание решения задачи, которая мне судьбой поставлена. Только в этом случае можно объяснить ребенку, что о младшем братике нужно заботиться. И он охотно это понимает. И для него уже это не проблема. Какое же счастье жить с людьми, которые знакомят меня с моей внутренней реальностью, о которой я вообще ничего не знаю и не понимаю, которые не ограничивают меня, не уводят меня от этой реальности. Такая ситуация. Поэтому, если мы хотим начать движение к нашим детям, мы должны овладеть культурой понимания значения негативных эмоций для судьбы ребенка. Собственно, это работает не только в отношении с детьми, это работает в отношении с нашими партнерами, с мужьями, с женами, с бабушками, с дедушками, с папой, с мамой и так далее. Вот это была такая первая тема, и мы освоили только первую идею, которая звучит как значение негативных эмоций в судьбе ребенка. И причина отчуждения: у ребенка нет возможности не всегда проживать свои эмоции, потому что рядом находятся родители, которые не знают, куда деть свои. Возникает в трубе два давления. С одной стороны, родительские эмоции неправильно переданы «ты сообщением» вместо «я сообщения». А второе, когда родители проявляют эмоции «ты сообщение», нет никакого шанса у ребенка поделиться своими. В трубе возникает два давления, выходит механизм на самоуничтожение. И тогда я теряю понимание близких людей на Земле. Это была вот тема, не знаю, как вы ее восприняли. Спасибо большое. Завтра мы все в картинках. Завтра все будет в картинках, все будет в фильме. Завтра эту теорию мы будем с вами проживать на экранах. Это первое. Второе, что мы будем делать... Мы будем изучать с вами вторую причину, по которой дети отчуждаются. Я сразу скажу, в чем она. Эта причина, она звучит так, что я составляю о ребенке свой проект. Это означает, что и тогда он должен следовать моему проекту. Я забываю, что ребенок родился со своим мышлением, со своей системой определенной ценности, со своей судьбой, со своим темпом жизненным. И поэтому, где мои 17 лет? Я начинаю играть с ребенком в свои недоигранные игры. Я начинаю навязывать ему понимание, как ему жить в этом мире. Это всегда заканчивается очень плохо и трагично. Завтра мы будем разбирать эту тему. Вторая причина, по которой дети не хотят сотрудничать со взрослыми, называется воспитание детей в страсти или желание навязать детям тот проект, который, возможен, по моему мнению, будет для ребенка самым важным. И жертва такой любви может взмолиться и сказать: «Да перестань ты мне навязывать свой проект». Но если родители продолжают, это всегда тяжелая судьба ребенка, родителей и самого рода. Об этом будем говорить с вами. Вот сейчас у нас есть 5-7 минут. Хотел спросить, как вы восприняли эту тему, как вы себя чувствуете, что с вами происходит. Какие-то, может быть, вопросы? Да. Еще раз, если вы по разным причинам не хотите, у вас есть беспокойство, что вы понимаете, что... Еще раз, друзья мои, завтра эта тема будет глубже. Итак, основная беда в том, что мы хотим, чтобы ребенок... Если мы хотим, чтобы ребенок никогда не плакал, никогда не чувствовал какой-то неловкости, то есть, защищаем его, оберегаем его от его переживаний, исполняя все капризы ребенка, то мы находимся в эмоциональном рабстве. Эмоциональное рабство, то есть само желание большего не делает ребенка плохим человеком. Как же он поймет, чего он хочет, если ему запретят желать? Опасно, знаете что? Опасно, когда возникает эгоизм. А эгоизм означает, я хочу поступить так, как нужно мне, не учитывая интересы тех, кто рядом находится. Поэтому что в этом случае? Если вы готовы сказать «нет», тогда вы должны помочь ему пережить все негативные эмоции, связанные со скорбью потери, то есть неисполнение своего желания. И когда вы это делаете вот в этой благости, спокойно, ребенок знакомится с внутренней реальностью, что оказывается в этом мире есть скорбь потери. И есть те, кто может помочь это пережить. И тогда он снова готов радоваться и любить. Как вы сейчас воспринимаете это? Я и говорю. Да, сегодня, смотрите, очень короткий ответ. В Краснодаре есть такой парк, дендрарий. Я был позапрошлом году, там шла мама по парку. Человек 300 гуляли, это был выходной день. Везде там киоски такие, коровка из кореновки, мороженое продают. Жара, Краснодар 40 градусов. Ей 5 лет, девочке, где-то так было. Она идет и говорит: мам, хочу мороженое. Она говорит: хочу мороженое. А мама ей говорит: ты утром встала, горлышко показала? Сказала, болит. Наверное, у тебя болит горлышко. Может быть, что-то с горлышком. Поэтому, миленькая моя, сегодня мороженого не будет. Она сказала: нет, будет. И я хочу мороженое. И на весь парк хочу мороженое. Там уже люди стали оборачиваться. Но что сделала мама? Удивительная мама. Я понял, что эта женщина в этом парке дала пример самопожертвования женщины в здоровом ключе. Оказывается, у этой женщины были силы принимать негативные эмоции своего ребенка. Почему? Потому что кто-то принимал у ней. Как можно женщину упрекать за то, что она проявляет негативные эмоции? Нельзя. Почему? Если она это делает, кто-то не принял у нее. Но у этой женщины были силы. Она обняла эту девочку, а так стучала ей в грудь кулачками. И говорила: это неправильно, я хочу мороженое. А мама обнимала и говорила: милая моя, сегодня мороженого не будет. Что делала мама? Мама не мешала ребенку переживать скорбь потери, не находясь в эмоциональном рабстве, позволяя ребенку познакомиться с теневой частью жизни, которая еще в будущем много раз может быть. Но при этом мама дала механизм преодоления этой тени. Почему? Потому что девочка, проплакав у матери 20 минут и постучав в нее, и снова оставшись в расположении и безусловной любви матери, с удовольствием побежала по аллеям парка, не обращая внимания ни на одного человека, который ел мороженое. Почему? Она была ознакомлена с внутренней реальностью, появились силы жить дальше и принимать то, что положено по судьбе. Все. Друзья мои, спасибо большое. Сейчас споем с вами хорошую песню, которая касается нашей темы. Чего? Вы задайте, а я его, может быть, завтра отвечу на него.
Во-первых, большое спасибо за содержание лекции. Замечательный текст.
Спасибо.
И много идей хороших.
Спасибо.
А у вас есть этот текст лекции?
Друзья мои, я расскажу сейчас очень коротко про свою жену. Она, знаете, что говорит мне? Она говорит: ты почему мучаешься всегда? Я всегда приезжаю, у меня в чемодане 20 килограмм книг и 3 килограмма одежды, чтобы не перевешивать Аэрофлот. Она говорит: зачем? Вот напиши один раз, выйди и читай. Зачем так мучиться? Но я всегда разбираю, а потом собираюсь с людьми, соприкасаюсь с сердцами и стараюсь понять, что было бы здесь важно. И рождается нечто новое в динамике творчества. Не знаю, как ответил на ваш вопрос.
Мне хочется иметь книгу вашу, написанную на эти темы.
Можно было записать. Спасибо большое вам за добрые слова. Друзья мои, споем коротко. Обязательно. В течение 3 дней будете напоминать. Я вон, видите, все время с ними хожу. Я не знаю. Их можно заказать. Споем? Берегите своих детей. Споем. Это как раз тема сегодняшнего занятия. Наши друзья Костя, Дмитрий помогут нам. Поехали. Мы будем петь в окончании каждой нашей...
Жалости не ругайте, зло своих неудачных дней. Никогда на них не срывайте, не сердитесь на них всерьез. Даже если они провинились, ничего не дороже слез. Что с ресничек раны скатились, обнимите скрепче их. Детской лаской дорожите, это счастье короткий миг. Быть счастливыми поспешите, ведь остальные снег весной пробегают не просто эти, и покинут очаги весной, а заслежшие наши дети. Перелистывая альбом с фотографиями из детства, с грустью вспомните оболом. О тех днях, когда были вместе, как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленьким песню спеть, щечки нежно губами коснуться. Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите, это счастье громкий мир.
Вы счастливыми поспешите!
Ведь оставил снег весной, пробегают не просто эти, и покинут очаг родной, позаслежшие ваши дети.
Одна секунда, по-моему, там есть еще. Или я что-то скажу.
Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите, это счастье короткий миг.
Быть счастливыми
поспешите, ведь остальные снег весной пробегают не просто эти, и покинут очаг родной, а заслежшие ваши дети.
Спасибо большое, до завтра!